Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба Гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура-создатель, аяты с 28 по 30.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
Также люди, животные и скот встречаются различных цветов. Боятся Аллаха и числа Его рабов только те, которые знают истину. Воистину Аллах великий, прощающий. Воистину те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют на богоугодные дела – тайно и явно, из того, что мы дали им в удел. Делают все это, уповая на верную и надежную сделку. На то, что Он уплатит им сполна и даже увеличит их мзду по щедрости Своей, ибо Он прощающий, принимающий благодарность».
Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 30-ю суру священного Корана, которая называется «Ар-Рум, римляне». Сегодня мы прокомментируем с 30 по 34 аяты.
Аяты.
Друзья, давайте послушаем 30-й аят суры Ар-Рум в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Меншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Римляне, аят 30.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Обрати же свой лик к религии верным. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Нет изменений в творении Аллаха, это вера правая, но большинство людей не ведают этого.
Друзья, как вы, наверное, помните, в ряде предыдущих передач, комментируя аяты суры Римляне, мы рассказали о знамениях, свидетельствующих о существовании Бога, а также о Его знаниях и могуществе в сотворении небес и земли. В данном божественном откровении говорится, что не только наблюдения за внешними проявлениями природы, природы мироздания и бытия могут быть полезными при познании Бога, но и наблюдения за природой самого человека, за его внутренним миром и врожденной натурой. Ибо внутренний мир человека и его врожденная натура свидетельствуют о существовании Всевышнего и Всемогущего Бога.
Всевышний в данном кораническом аяте обращается с призывом к пророку и всем правоверным обратиться к религии истины и спасения не только на словах и внешними факторами, но и душой и сердцем, и отказаться от малейшего заблуждения и уклонения. Нет сомнений, что все признанные небесные религии были ниспосланы от Бога, но, к сожалению, все они были искажены и в некоторой степени уклонились от истины.
В данном божественном откровении Всевышний повелевает, что единственной религией, которая осталась неизменной и неискаженной, является ислам, которая гармонирует также с Божьей сутью в сотворении человека. Аналогично тому, как с течением времени не изменяется врожденная натура человека, и все люди во все времена и в любой точке мира всегда отличаются единой врожденной натурой, неизменным и неколебимым остается и то, что ниспослал Бог для его истинного счастья и спасения, что нашло свое отражение в исламе, последней Божьей религии.
Хотя многие люди, к сожалению, не знают или предают забвению эту истину, вместо того, чтобы сфокусировать свое внимание на исламе, они занимаются поиском истины в других человеческих школах, полных недостатков и пороков, либо же следуют заблудшим путем, который уклоняет их от подлинной цели.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Всевышний сотворил натуру человека, устремленной к Богу и такой, которая чужда неверия. Небесная религия основывается на истине, и стремление к божественным знаниям и Богу является врожденным.
Набожный человек должен обратить внимание и задействовать врожденную натуру, в противном случае она будет предана забвению. Сама суть религии является врожденной, но в то же время необходимо задействовать ее учение, чтобы она прочно закрепилась в нашей душе.
Система Божьего мироустройства полностью гармонирует с системой миропорядка человека, ибо оба они берут свое начало в едином источнике, между ними нет никакого противоречия.
Друзья, давайте послушаем 31 и 32 коранические аяты суры Ар-Рум, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 31 и 32, сура Римляне.
Мунибина илейхи ваттакуху ва акиму ссалата ва ла такуну миналь мушрикин. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
Обращайтесь к Нему, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников. В числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет.
Комментируя предыдущий аят, мы сказали, что несмотря на то, что вера в Аллаха является врожденной натурой человека, всегда существует опасность, что человек предаст ее забвению. Поэтому в данных божественных откровениях повествуется, что всякий раз, когда человек уклоняется с правого пути и впадает в заблуждение, он должен вернуться на путь истины. Другими словами, вернуться к своей врожденной натуре, а это и есть возвращение к Создателю.
Затем Коран дает несколько предписаний для сохранения религии. Во-первых, богобоязненность, страх перед совершением греховного, а во-вторых, постоянная связь с Богом в виде намаза, молитв и душевного контакта с Создателем. Если человек в своих поступках и мышлении будет соблюдать данные два принципа, он никогда не окажется в числе язычников.
Далее Коран указывает на одно из последствий язычества, а именно то, что язычество неизбежно ведет к расколу общества. Человек в таком обществе связывает свои надежды с вымышленными богами и просит у них счастья в мире бренном.
В свою очередь, если люди соберутся и построят все свои идеи и поступки на основе подлинного единобожия, то в мире не будет разногласий и противоречий, и в человеческом сообществе воцарится единство и сплоченность.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Врожденное стремление человека к религии найдет свое полное отражение в действительности, если человек будет совершать намаз, уединяться в душе с Богом и обращаться к Нему с молитвами.
Подлинное единобожие – фактор единства и сплоченности человеческого общества, в свою очередь язычество – фактор раскола общества.
Если в обществе наблюдается раскол, это является свидетельством удаления от пути единобожия и распространением язычества в обществе.
Друзья, давайте послушаем 33 и 34 аяты суры «Римляне», после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 33 и 34 сура «Ар-Рум».
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А потом, когда Он дает вкусить им от Своего милосердия, то некоторые из них поклоняются наряду со своим Господом другим богам, дабы не признавать того, что мы им даровали. Так наслаждайтесь же земными благами. Вы затем узнаете последствия своего поведения.
В продолжении божественных откровений, в которых говорится о том, что стремление к Богу заложено в человеческой натуре, в данных аятах приводится один из примеров жизни человека. В них, в частности, говорится, что когда человек постигает горе или надвигается бедствие, человек осознает, что никто не придет к нему на помощь, он обращается к Богу и просит Его о помощи.
В таких ситуациях человек вспоминает то, что некогда предал забвению. Как следствие, человек начинает каяться перед Богом за то, что забыл о врожденной своей божественной натуре, в то же время молит Бога в качестве единственного, способного помочь, о помощи. Однако действительность свидетельствует о том, что человек после того, как на него распространяется милость, и он обретает спасение, вновь предает забвению Бога и считает некие иные земные факторы причиной своего спасения.
Если в человеке будет преобладать такой дух неблагодарности, его постигнет страшная участь. Не исключено, что он будет пользоваться земными благами, однако участь его будет горькой.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Некоторые люди вспоминают о Боге только в трудностях и бедах. Порой даже складывается впечатление, что Бог им нужен только для преодоления трудностей. И если не будет трудностей, Бог им и вовсе не нужен.
Когда человек сталкивается с проблемами, пелена невежества и заблуждения спадает с божественной натуры человека, которая является врожденной, и человек возвращается к своей сути и подлинной природе, которая основывается на поиске Создателя и обращении к Нему.
Порой достаток в жизни человека создает почву для заблуждения. Человек забывает о Боге, и над ним начинает преобладать дух неблагодарности и неверия.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвой к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам уделы пропитания по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Дорогие радиослушатели, примите наше приветствие и добрые пожелания в эфире культурного радиожурнала «Иран – волшебная страна», которая посвящена виртуальной экскурсии по Ирану. Предлагаем вам продолжение беседы о провинции Хамадан и одноименном административном центре. Величие и слава древнеперсидской цивилизации заслужили немало внимания историков и археологов, так как они проявляются во всех культурных и художественных аспектах. Хамадан составляет часть этой великой цивилизации. В этом городе, помимо 3000-летних памятников, мы встречаем мечети и общественные здания исламской эпохи, а также мавзолеи таких величайших персидских ученых и литераторов, как Абу-Алисина Авиценна и Баба-Тахир Орьян. Первую часть сегодняшней передачи мы посвящаем изучению биографии памятника славного ученого Абу-Алисины. В 980 году в городе Бухаре, который в далекие времена был частью иранской территории, родился ребенок, который позже взял в свои руки факел человеческого знания и несколько столетий подряд освещал весь мир своими научными достижениями. Это был великий гений Абу-Алисина, мусульманский философ, врач и ученый. Наряду с глубоким освоением содержания Корана, он обладал немалыми познаниями в области медицины, философии, геометрии, математики, логики и астрономии. благодаря своему замечательному таланту Абу Лисина очень быстро достиг высших научных степеней. Так что в 16-летнем возрасте он преподавал и учил других ученых и медиков и стал одним из самых прославленных врачей своего времени. Абу Лисина в качестве самого выдающегося мусульманского медика-философа долгое время на Западе был известен как эмир медиков. На Востоке его влияние на исламскую медицину сохранилось вплоть до сегодняшних дней. Имя и воздействие Ибн Сины наблюдается в любое время и в любой точке исламского мира, где развивалась наука. Его труды, в частности в области медицины, отодвинули на задний план все написанные по медицине трактаты. У Ибн Сины более 180 трудов и диссертаций по разным отраслям науки. 15 из его известных трудов посвящены медицине, важнейшим из них является книга «Канан». Она, безусловно, остается одним из самых читаемых и эффективных бестселлеров по медицине в исламском мире. Знаменитый историк Джорджи Зейдан характеризует книгу «Канан» Ибн Сины как универсальный медицинский и фармацевтический словарь. По словам Макса Мейерхова, «Канан» Ибн Сины является одним из шедевров исламского мира в области медицины. В этой медицинской энциклопедии речь идет о физиологии, здравоохранении, болезнях, лечениях и свойствах пряности. Ибн Сина в книге «Канан» формулирует принципы спекулятивной и прикладной медицины, и поэтому до нынешнего дня считается важнейшим источником мусульманской медицины. Мейерхов в другом месте так пишет о книге «Канан». Эта книга в конце 15 века была издана 16 раз. 15 раз на латинском языке и 1 раз на иврите. В 16 веке издавалось 20 раз. Отсюда хорошо видна важность книги «Канан» Авиценны. Французский врач-социолог и историк доктор Густав Лебон, который скончался в 1931 году, о врачебной деятельности Абу Али пишет: «Труды Абу Лисины переведены на все главные языки мира и в течение целых 6 веков считались основой медицины. В политехнических институтах и училищах Италии и Франции в качестве учебника преподавались лишь труды Абу Алисины. Великий ученый умер в 58-летнем возрасте. Его похоронили в городе Хамадан, который в те времена считался одним из главных очагов знаний. Мавзолей шейха Жаиса Абу Алисины расположен на площади, названной его именем в центре Хамадана. Этот памятник занесен в список национальных памятников Ирана в 1997 году. Высокая и красивая башня мавзолея возвышается у самого входа в Хамадан. Комплекс зданий мавзолея находится на гигантской каменной плите на горах Алванд. Кругом царит духовная тишина и спокойствие. Высокая башня мавзолея покоится на 12 высоких и крепких колоннах, а над ней возвышается конусообразный купол. Первоначальное здание мавзолея было построено при Каджарах. В 1951 году Общество национальных памятников Ирана приняло решение в честь тысячелетия со дня рождения Абу Лисины перестроить мавзолей. Нынешний план мавзолея был заимствован инженером Хушангом Сихуном. У древнейшего строения датировано послеисламского периода, то есть башни Гумбад-Кабус в одноименном городе. Новое здание мавзолея Ибн Сины возведено в современном ему, то есть традиционном стиле. Здание мавзолея Абу Алисины сочетает в себе два архитектурных стиля – древнеперсидского и постисламского. В проектировании комплекса задействованы элементы чисто персидского традиционного архитектурного искусства. Башня вдохновена башней Гомбады Кабус, садики вдохновены персидскими садами, а системы бассейнов с соединительными каналами и фонтанами вдохновены традиционными и декоративными подвальными помещениями с небольшими бассейнами и с облицовкой из громоздкого и твердого гранита скальных гор Алвант. Все это напоминает посетителям древнеперсидские дворцы. Новое здание мавзолея Абу Алисины было построено в 1954 году. На сегодня южный зал мавзолея выделяется музеем, в котором хранятся монеты, керамика, бронзы и другие обнаруженные предметы, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры и постисламскому периоду. В северном зале мавзолея хранится библиотека с 8000 экземплярами изящных рукописных и печатных книг и павильон, посвященный произведениям Абу Алисины и других поэтов и писателей Хамадана. В качестве приложения к зданию выступает сад в виде полукруга с зеленым помещением. На восточной стороне площади установлена статуя Абу Алисины с книгой в руках. При входе во внутреннее помещение мавзолея Ибн Сины бросается в глаза 12 колонн башни, посередине которых находится его могила, покрытая монолитной мраморной плитой. Наверху, на внутренних стенах мавзолея, на 40 мраморных плитах красивым почерком написаны 20 бейтов и касиды, известные под названием «Эйния». Эти красноречивые двустишия сочинил сам Ибн Сина на тему мудрости и философии. В них описаны разные стадии вознесения человеческой души и ее связь с физическим миром. Декламация этих бейтов двустишей, вдохновляющая атмосфере царящей в мавзолее, оставляет благоприятное впечатление на любого посетителя. Среди ценных исторических памятников Хамадана стоит выделить и мавзолей славного поэта-мистика XI века Баба Тахира Орьяна. Баба – это было прозвище, которое давали умудренному главе дервиши. Прозвище Орьян дали поэту, исходя из его оторванности и отчужденности от мирских благ. Баба Тахир Орьян написал свои вдохновенные двустишия на лурском диалекте персидского языка, которые со временем не стерлись из людской памяти. От Баба Тахира, помимо двустишия, сохранились и другие художественные произведения, среди которых можно выделить две кать-и. Это жанровая форма лирики, состоит из нескольких двустиший обычно философского характера. Несколько газелей, сборник арабских изречений и афоризмов под заголовком «Саранджам. Исход». Баба Тахир в сборнике арабских афоризмов излагает свои мистические убеждения, называя их второй ступенью на пути совершенствования суфиев, богослужением и молитвой, исполненными энтузиазмом и любовью. Сборник стихов состоит из 420 мистических молитв в 50 главах, заключенное слово различной темы. Мавзолей Баба Тахир находится в северной части города Хамадан на большой одноименной площади. Здание его мавзолея в прошлом не раз подвергалось реставрации. В XII веке это была кирпичная восьмиугольная башня. Во время правления первого шаха Пехлеви на его месте возвели другое кирпичное здание. Во время перестройки была обнаружена бирюзовая глазурная доска с барельефной надписью куфических аятов из священного Корана. Эта доска относится к XIII веку и хранится в Древнеперсидском музее. Новое здание мавзолея было сооружено в 1965 году усилиями Общества национальных памятников и тогдашней мэрии Хамадана. Этот исторический памятник зарегистрирован в качестве национального исторического памятника Ирана в 1997 году. Вокруг нового здания мавзолея простирается большая зеленая территория.
Эпос 8 лет священной обороны.
Успех операции Бейт-уль-Мукадас и освобождение Харам-Шахра является важной вехой в 8-летней священной обороне. Предполагалось, что после завоевания Харам-Шахра Исламская Республика добьется своей великой победы, а также победит другую сторону и добьется установления прочного мира. Исламская Республика Иран никогда не стремилась к территориальной эмансипации, и в течение 8-летней войны она всегда стремилась отразить агрессию, убрать тень войны и разрушений со стороны страны. Никто не согласен со здравым смыслом, что страна, которая только что стала великим революционером и которая после краха 200-500-летней королевской диктатуры находится в состоянии консолидации институтов страны, сталкивается с угрозой со стороны своих соседей. Но враги исламской революции во главе с Соединенными Штатами и, по словам имама Хомейни, пытались внушить страх, представляя Исламскую Республику Иран как угрозу своим соседям и арабским странам. После операции Бейт-уль-Мукадас и освобождения Харам-Шахра проект резолюции за номером 514 был одобрен иорданским предложением и при поддержке со стороны США в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. В этой резолюции угроза глобального мира и безопасности была подтверждена продолжением войны между Ираном и Ираком, с акцентом, как Иран начал войну, так и должен ее закончить. В резолюции ничего не говорилось о вторжении режима Саддама в Иран и выплате десятков миллиардов убытков от навязанной войны. Иран добивался прочного мира в регионе, в то время как в резолюции 514 Совета Безопасности нет серьезного взгляда на мир и его определяющих. В 6-м абзаце настоящей резолюции не упоминалось о злоумышленнике, наказании агрессора и выплате компенсации, ограничивалось прекращением огня, что увеличило двусмысленность пути к миру. Таким образом, Исламская Республика Иран решила продолжать защищаться от агрессии, чтобы добиться прочного мира и наказать агрессора. Враги исламской революции также пришли к власти с помощью режима Саддама. Первый период войны закончился провалом врагов по воле Божией и благодаря сопротивлению иранского народа, когда война могла бы закончиться, но решение великих держав продолжать поддерживать Ирак и сокрушать революционную волю в Иране вызвало второй раунд войны на иракской земле. С освобождением Харам-Шахра изменилась природа, мотивы и форма войны. До завоевания Харам-Шахра иракский режим имел относительно хороший моральный дух и добивался значительных достижений в войне с Ираном. Но это достижение могло внести изменения в содержание Алжирского договора 1975 года. Но после военных побед Исламской Республики и успеха Ирана в изгнании армии баасистов, вторгающихся на иранские земли, цели и чаяния иракского правительства изменились с продолжением войны. В этой ситуации, чтобы предотвратить военные победы Ирана, иракская армия заняла позиции в оборонительных формированиях и напала на экономические и военно-морские центры Ирана, чтобы остановить наступление иранских воинов на наземном фронте. По этой причине армия Бааса после серии тяжелых поражений в течение второго года войны попыталась реформировать свою оборонную структуру и расширить свой военный потенциал. Режим Саддама Хусейна мобилизовал все службы иракских министерств на войне и создал конкретную миссию для каждого министерства и правительственного учреждения.
Например, Министерство сельского хозяйства взяло на себя ответственность за строительство заградительных каналов на фронтах, в устьях реки и искусственные барьеры для поддержки иракской армии. Режим БААС также заключил контракты с некоторыми иностранными компаниями для выполнения инженерных операций и строительства оборонных укреплений на фронтах войны. В то время как иракские силы организовывали и восстанавливали свои подразделения, а также организовывали и организовали новые оборонительные рубежи на южных фронтах, чтобы предвидеть целевой район для будущих иранских войск, иракские командиры с помощью американских и советских советников проводили свою разведывательную деятельность на всех фронтах. Они расширили и развернули свою разведывательную информацию. Иракская армия, используя рельеф местности, а также создавая новые линии обороны, восстановила и улучшила свои оборонительные рубежи на чувствительных фронтах. Исходя из этого, он попытался создать достаточно оборонительных рубежей на своем фронте обороны, чтобы быстро контролировать прорыв иранских войск и превратить их в отдельные части. В такой ситуации легко обеспечивалась возможность блокпостов и специальных подразделений. Армия БААСа, создав новое расположение позиций и траншей обороны на пограничных линиях Басры с помощью инженерной техники и посредством размещения дротов и мин, армия БААС увеличила свой военный потенциал. Иракская армия использовала максимально искусственные барьеры для замедления движения иранских сил, наращивания и целостности наступательной власти Ирана, масштабов действий, тем самым получив достаточно времени, чтобы принять меры предосторожности. Потеряв Харам-Шахр, Ирак понес тяжелые потери и должен был быстро увеличить силу и качество своей армии. Поэтому, сформировав бригады Джаиш-аль-Шааби и развернув их на оборонительных рубежах, они попытались обеспечить как глубокие потребности в защите, так и отход основных и обученных сил с передних линий фронта для сохранения их здоровыми, чтобы использовать для критических ситуаций и для немедленного исправления ситуации после вторжения исламских воинов. На иранском фронте надеялись на победу в другой операции, направленной на то, чтобы преследовать баасского агрессора, учитывая радость и боевой дух, который командующие воины получили от победы и успеха операции «Бейтуль-Мукадас». С другой стороны, оценки штаб-квартиры указывали на слабость духа враждебных сил баасистов, а также на беспокойство командующих иракской армии. В продолжение войны прогресс в направлении города Басры всегда был одной из лучших целей, потому что завоевание городов, как Багдад и Басра, были двумя основными целями для прекращения войны. Цель, как Багдад, была далека от досягаемости Ирана, поскольку иракская столица была относительно далека от границ Ирана. С другой стороны, отсутствие боевой мощи, зависимость вооруженных сил от пехоты не позволяли планировать эту цель. Поэтому в качестве цели была выбрана восточная Басра, которая была ближе и более доступнее для иранских воинов. С другой стороны, эта цель была более уместна с возможностями вооруженных сил Ирана, поэтому эта цель оперативного командного плана была представлена для командиров войны. Таким образом, через 38 дней после операции «Бейтуль-Мукадас» операция «Рамадан» проводилась в восточной части Басры. Операция не достигла своих поставленных целей. Иранские войска вернулись на свои позиции, понеся урон. В ходе этой операции иранские войска столкнулись с другой защитной конфигурацией Ирака. Так армейские части Ирана были встречены непрерывным огнем артиллерийских и бронетанковых подразделений Ирака с нескольких сторон. Иран столкнулся с новыми оборонительными позициями Ирака в операции «Рамадан», что не было результатом мышления иракской армии. Советско-американская разведка, военная помощь с их стороны устроили оборонительные позиции Ирака и привели к поражению Ирана. Провал операции «Рамадан» повернул войну в русло истощения и сделал региональных и международных сторонников более агрессивными в предотвращении выполнения иранских требований.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели и поклонники курса «Фарси для вас». Мы очень рады тому, что вы следите за уроками персидского языка. Наверное, вы помните, что в двух предыдущих передачах Мухаммад и Рамин беседовали о процессе учебы в школах Ирана. Мухаммад узнал, что по окончании подготовительных курсов школьники готовятся к участию в общенациональном конкурсе в университеты, который проходит каждый год летом. В этом научном конкурсе принимают участие около 1,5 миллиона учащихся. Сегодня Мухаммад и Рамин продолжают разговаривать о системе образования в Иране. Обратите внимание на слова новые. Потом вместе послушаем диалог между Мухаммадом и Рамином. Почему?
Чера.
Чера.
Конкурс. Вступительные экзамены.
Конкур.
Конкур.
Семья.
Ханеваде.
Ханеваде.
Важный.
Мухем.
Мухем.
Потому что.
Барайе инке.
Барайе инке.
Будущее.
Аянде.
Аянде.
Школьник, школьница, учащийся, учащийся.
Данешамуз.
Данешамуз.
Влияние.
Таасир.
Таасир.
Влияет.
Таасир дарад.
Таасир дарад.
Дума.
Фекр.
Фекр.
Думаю.
Фекр миконам.
Фекр миконам.
Конкурс.
Азмуне воруди.
Азмуне воруди.
Университет.
Данешка.
Данешка.
Проблема.
Мушкель.
Мушкель.
Правильно.
Доростас.
Доростас.
Экзамен.
Эмтихан.
Эмтихан.
Очень важный.
Бесьяр мухем.
Бесьяр мухем.
Трудный.
Дошвар.
Дошвар.
Те, которые.
Касанике.
Касанике.
Аттестат.
Диплом.
Диплом.
Могут.
Митавонанд.
Митавонанд.
Они принимают участие.
Онха шеркет миконанд.
Онха шеркет миконанд.
Они могут принимать участие.
Онха митавонанд шеркет конанд.
Онха митавонанд шеркет конанд.
Школа.
Мадресе.
Мадресе.
Школы.
Мадарес.
Мадарес.
Подготовительные курсы.
Пиш-данешгахи.
Пиш-данешгахи.
Они учились.
Онха дарс ханде-анд.
Онха дарс ханде-анд.
Год.
Сал.
Сал.
Область.
Замине.
Замине.
Области.
Замине-ха.
Замине-ха.
Лицей.
Доре дабирестан.
Доре дабирестан.
Подбираются.
Энтехаб мишаванд.
Энтехаб мишаванд.
Специальность.
Реште.
Реште.
Вопрос.
Суал.
Суал.
Особый, отдельный.
Махсус.
Махсус.
Необходимый.
Лазем.
Лазем.
Например.
Масалан.
Масалан.
Математика.
Риази.
Риази.
Физика.
Физик.
Физик.
Прикладные науки.
Улуме таджруби.
Улуме таджруби.
Отличающийся.
Мутафавет.
Мутафавет.
Везде.
Хамеджа.
Хамеджа.
Одинаковый.
Ексан.
Ексан.
Каждый год.
Харсал.
Харсал.
Время.
Замон.
Замон.
Определенный.
Муайян.
Муайян.
Проводится.
Баргозар мишавад.
Баргозар мишавад.
Город.
Шахр.
Шахр.
Разные города.
Шахрхае мухталев.
Шахрхае мухталев.
Они учатся.
آنها درس میخوانند.
آنها درس میخوانند.
آنی должны учиться.
آنها باید درس بخوانند.
آنها باید درس بخوانند.
А теперь обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином. Перевод диалога вам поможет понять текст.
چرا کنکور برای خانواده‌ها مهم است؟
Почему вступительный конкурс имеет такое значение для семей?
برای اینکه در آینده دانش آموزان تأثیر دارد.
Потому что он влияет на будущее школьников.
فکر می‌کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است.
Думаю, что вступительные экзамены в вузах Ирана трудные.
درست است. کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است.
Правильно. Конкурс это очень важный и трудный экзамен.
کسانی که دیپلم دارند می‌توانند در کنکور شرکت کنند؟
Могут ли принимать участие в конкурсе все те, у которых есть аттестат?
Бале, کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند.
Да, те, у которых есть аттестат и еще год проучился на подготовительных курсах.
Суалхай конкур дар че заминехай аст?
А какие вопросы на конкурсе?
سوال‌های کنکور از کتاب‌های دوره دبیرستان و کتاب‌های پیش دانشگاهی انتخاب می‌شوند.
کنکورسные вопросы подбираются из учебников лицея и подготовительных курсов.
پس برای هر رشته سوال‌های مخصوصی لازم است.
Значит, необходимо задавать отдельные вопросы для каждой специальности.
بله. مثلا سوال‌های رشته ریاضی فیزیک از سوال‌های رشته علوم تجربی متفاوت است.
Да, например, вопросы участников конкурса по математике и физике отличаются от вопросов по прикладным наукам.
Ин азмун дар хаме ҷои Ирон яксон аст?
Проходит ли везде в Иране один и тот же конкурс?
Бале, ин азмун ҳар сол дар як замони муайян дар шаҳрҳои мухтарифи Иран баргузор мешавад.
Да, этот конкурс проводится каждый год в определенное время в разных иранских городах.
پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند.
значит, иранские школьники должны хорошо учиться. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином. В этот раз без перевода. Постарайтесь повторить предложение.
چرا کنکور برای خانواده ها مهم است؟
برای اینکه در آینده دانش آموزان تأثیر دارد.
فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است.
درست است. کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است.
کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند؟
بله، کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند.
سوال‌های کنکور در چه زمینه‌هایی است؟
سوال‌های کنکور از کتاب‌های دوره دبیرستان و کتاب‌های پیش دانشگاهی انتخاب می‌شوند.
پس برای هر رشته سوال‌های مخصوصی لازم است.
بله. مثلا سوال‌های رشته ریاضی فیزیک از سوال‌های رشته علوم تجربی متفاوت است.
این آزمون در همه جای ایران یکسان است؟
بله. این آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود.
پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند.
Да, как заметил Мухаммад, вступительные экзамены имеют большое значение для иранских семей. Семья, у которых дети принимают участие в конкурсе, создает все необходимые возможности и спокойную среду, чтобы их дети занимались в подходящей атмосфере. Конкурсные вопросы подбираются из учебников лицея и подготовительных курсов. Вопросы даются с четырьмя вариантами ответа. Экзаменационные листы проверяются при помощи компьютерных программ. Успешно прошедший конкурс получает возможность учиться в государственных университетах. В Иране есть и частные университеты, в том числе университет Азад Ислами, являющийся крупнейшим университетом на Ближнем Востоке. В этом университете учатся более 1 миллиона человек. В следующем выпуске «Фарси для вас» мы подробнее ознакомимся с системой образования в иранских вузах. Друзья! Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. В Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.